они получили возможность, простор развивать свои силы, обнаруживать свои личные достоинства, получили возможность личную доблестью приобретать значение, тогда как в роде значение давалось известную степенью на родовой лестнице. В дружине члены родов получали возможность ценить себя и других по степени личной доблести, по степени той пользы, которую они доставляли князю и народу. С появлением дружины должно было явиться понятие о лучших, храбрейших людях, которые выделились из толпы людей темных, неизвестных, черных. Явилось новое жизненное начало, средство к возбуждению сил в народе и к выходу их. Темный, безразличный мир был встревожен. Начали обозначаться формы, отдельные образы, разграничительные линии. Обозначив влияние дружины вообще, мы должны обратиться к вопросу, в каком отношении находилась она к князю и к земле. Для легчайшего решения этого вопроса сравним отношение дружины к князю и земле на Западе и те же самые отношения у нас, на Руси. На Западе около доблестного вождя собиралась толпа отважных людей с целью завоевания какой-нибудь страны, приобретения земель во владение. Здесь вождь зависел более от дружины, чем дружина от него. Дружина нисколько не находилась к нему в служебных отношениях. Вождь был только первый между равными. «Мы избираем тебя, вожди», — говорила ему дружина, «и куда поведет тебя твоя судьба, туда пойдем и мы за тобою». Но что будет приобретено общими нашими силами, то должно быть разделено между всеми нами, смотря по достоинству каждого и прочее. И действительно, когда дружина овладевала какую-нибудь страною, то каждый член варварского ополчения приобретал участок земли и нужное количество рабов для его обработания. Но подобные отношения могли ли иметь место у нас, на Руси, с призванием князей? Мы видели, что князь был призван северными племенами как нарядник земли. В значении князя известной страны он расширяет свои владения. С ним приходит дружина, которая постоянно наполняется новыми членами, пришельцами и туземцами. Но ясно, что эти дружинники не могут иметь значения дружинников западных. Они не могли явиться для того, чтобы делить землю ими не завоеванную. Они могли явиться только для того, чтобы служить князю известных племен, известной страны. Те из них, которые приходили за тем, чтобы получать города и села, как, например, Аскольд и Дир, обманывались в своей надежде и отправлялись искать лучшего в другом месте. Рюрик раздает города мужам своим. Олег сажает мужей своих в занятых им городах – Смоленске и Любичи. Они здесь начальники отрядов, они заступают место князя. Но при этом должно строго отличать характер правительственный от характера владельческого. Мы и после будем постоянно видеть везде княжих посадников, наместников, но везде только с характером правительственным. С другой стороны, если князь с дружиной покорял новые племена, то это покорение было особого рода. Покоренные племена были рассеяны на огромном пустынном пространстве. Волею или неволею соглашались они платить дань. И только. Их нельзя было поделить между членами дружины. Мы знаем, как покорял Олег племена. Одни добровольно соглашались платить ему дань, какую прежде платили казарам, на других накладывал он дань легкую. Некоторых примучивал, то есть силою заставлял платить себе дань, но опять только дань. Большое различие, когда дружина займет страну цивилизованного народа, покрытую городами и селениями, или когда займет страну пустынную, редко населенную, построит острожек и станет ходить из него к племенам за мехами. Земли было много у русского князя. Он мог, если хотел, раздавать ее своим дружинникам. Но дело в том, выгодно ли было дружинникам брать ее без народа населения. Им гораздо выгоднее было остаться при князе, ходить с ним за добычу, на войну к народам еще не покоренным, за данью к племенам подчиненным, продавать эту дань чужим народам, одним словом, получать от князя содержание непосредственно. Замечено было, что князья принимали в свою дружину всякого витязя, из какого бы народа он ни был. Так между послами Игоря мы встречаем Ятвяга. Святослав отовсюду собирал воинов многих и храбрых. Владимир выбрал из наемных варягов мужей добрых, смысленных и храбрых, и роздал им города. Северные саги говорят о знатных витязях скандинавских, которые служили в дружинах наших князей. Каждый пришлец получал место, смотря по своей известности. В древних песнях наших читаем, что князь встречал неизвестных витязей следующими словами. «Гой вы еси, добрые молодцы! Скажитеся, как вас по имени зовут! А по имени вам мощно место дать! По изотчеству можно пожаловать и!» В сагах читаем, что при Владимире княгиня, жена его, имела такую же многочисленную дружину, как и сам князь. Муж и жена соперничали, у кого будет больше знаменитых витязей. Если являлся храбрый пришлец, то каждый из них старался привлечь его в свою дружину. Подтверждение этому известию находим также в наших старинных песнях. Так Владимир, посылая богатыря на подвиг, обращается к нему следующими словами. «Гой еси, Иван Годинович, возьми ты у меня, князя, 100 человек, русских, могучих богатырей. У княгини ты бери другое 100». Чем знаменитее был князь, тем храбрее и многочисленнее были его сподвижники. Каков был князь, такова была и дружина. Дружина Игорева говорила: «Кто с морем советен?» и шла домой без боя. Сподвижники Святослава были все похожи на него. «Где ляжет твоя голова, там и все мы головы свои сложим», — говорили они ему, потому что оставить поле битвы, потерявши князя, считалось ужасным позором для доброго дружинника. И хороший вождь считал постыдным покинуть войско в опасности. Так во время похода Владимира Ярославича на греков Тысяцкий Вышата сошел на берег к выброшенным бурею воинам и сказал: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиною». Было уже замечено, что дружина получала содержание от князя, пищу, одежду, коней и оружие. Дружина говорит Игорю: «Отроки Свинельдовы богаты оружием и платьем, а мы босы и наги. Пойдем с нами в дань». Хороший князь не жалел ничего для дружины. Он знал, что с многочисленными и храбрыми сподвижниками мог всегда приобресть богатую добычу. Так говорил Владимир и давал частые, обильные пиры дружине. Так о сыне его Мстиславе говорится, что он очень любил дружину, имение не щадил, в питье и пище ей не отказывал. Летописец, с сожалением, вспоминая о старом времени, говорит о прежних князьях: «Те князья не собирали много имения, вир и продаж неправедных, не налагали на людей. Но если случится правая вира, то брали и тотчас отдавали дружине на оружие. Дружина этим кормилась, воевала чужие страны. В битвах говорили друг другу: „Братья, потянем по своем князе и по русской земле“. Не говорили князю: „Мало мне 100 гривен». Не наряжали жен своих в золотые обручи, ходили жены их в серебре. И вот они расплодили землю русскую. При такой жизни, вместе в братском кругу, когда князь не жалел ничего для дружины, ясно, что он не скрывал от нее своих дум, что члены дружины были главными его советниками во всех делах. Так о Владимире говорится. Владимир любил дружину и думал с нею о строе земском, о ратях, об уставе земском. Святослав не хочет принимать христианство, потому что дружина станет смеяться. Бояре вместе с городскими старцами решают, что должно принести человеческую жертву. Владимир созывает бояр и старцев советоваться о перемене веры. Из приведенных известий видно, что одни бояре, одни старшие члены дружины были советниками князя. Два последние известия ограничивают первое, показывают, с какой дружиною думал Владимир. Как же разделялась дружина? Как назывались младшие ее члены, не бояре? Для означения отдельного члена дружины, дружинника, без различия степеней, употреблялось слово «муж». «Муж», «мужи» значило «человек», «люди», но преимущественно с почетным значением. «Муж» с притяжательным местоимением, относящимся к князю, означал «дружинника». «Муж» — «свой», «муж» — «его». Но, как видно, слово «муж» имело и более тесное значение — означало дружинников второго разряда, низших, младших членов дружины, в противоположность боярам. Это видно из следующего места летописи, хотя относящегося к позднейшему времени. Князь Игорь Северский, попавшись в плен к половцам, так горюет об истреблении своего войска. «Где бояре думающие? Где мужи храборствующие? Где ряд полчный?» Итак, бояре были лучшие, старшие в дружине советники, думцы князя по преимуществу. Мужи были воины по преимуществу. Другое, более определенное название для этого разряда дружинников было гриди, грить, гридьба, что означает также сборище, толпу, дружину. Комната во дворе княжеском, где собиралась дружина, называлась гридницею, так говорится о Владимире. Он учредил на дворе в гриднице пиры, куда приходили бояре и гриди, соцкие и десятские, и нарочитые мужи при князе и без князя. Мужи, княжи, жившие по городам, занимавшие там разные должности, в отличие от бояр, живших при князе в стольном его городе, назывались уменьшительным – болярцы. В «Русской правде» и в «Новгородской летописи» мы встречаем название «огнещанина», подававшее повод к различным объяснениям. Единственное средство объяснить это название – посмотреть, как оно заменяется в других списках правды и в других летописях. В других списках правды оно заменяется постоянно выражением «княж-муж», и в этом значении противополагается смерду. В летописи новгородской читаем: «Позвал Ростислав новгородцев на поряд, огнещан грить». В другой не новгородской летописи читаем: «Князь Мстислав, собрав ростовцев, боляр, гридьбу». Следовательно, то, что в Новгороде были огнещане, в других местах были бояре, то есть старшие члены дружины, которых место прежде гридей. При этом должно заметить, что название огнещан было обширнее, чем боярин. Огнещанин некоторых списков правды совмещает мужа-княжа и тиуна-княжа других списков, а потому и в Новгороде существовало также название боярин. Объяснение того, почему огнещанин соединял и боярина, и тиуна-княжа, равно как объяснение корня слову «огнещанин», найдем также в «Русской правде». Здесь читаем: «За убийство тиуна Огнищного и Конюшева платить 80 гривен». Если тиун Конюши означает смотрителя за конюшню княжескую, то тиун Огнищный должен означать смотрителя за огнищем или домом княжеским. Огнищанин же должен означать человека, который живет при огнище княжеском, домочадца княжеского, человека, близкого к князю, его думца, боярина, в переводе на наши понятия придворного человека. Объяснением слова «огнищанин» служит также позднейшее «дворянин», означающее человека, принадлежащего ко двору, дому княжескому, а не имеющего свой двор или дом. Следовательно, и под «огнищанином» нет нужды разуметь человека, имеющего свое огнище. Эти-то домочадцы или огнищане княжеские – имели то преимущество пред остальным народонаселением, что за их голову убийца платил двойную пеню, или виру, именно 80 гривен вместо 40.